Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. И вся неделя у нас в этом временном сегменте «Светлого вечера» проходит в разговорах о притчах Христа про Царствие Небесное. Притчи, которые мы находим в 13 главе Евангелия от Матфея. Именно эта глава читается вот на этой неделе, на буднях, на литургии, в храмах. В нашей студии настоятель храма преподобной мученицы Елизаветы в Покровском Стрешневе, протоиерей Андрей Юрьевич. Отец Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
С наступающим престольным праздником вас, а по церковному календарю уже и с наступившим.
Спасибо, да.
Не знаю, зайдет ли у нас сегодня разговор о преподобной мученице Елизавете Федоровне Романовой, хотя думаю, что вот уж кто бы мог нам рассказать о Царстве Небесном, так это она, человек, не только из вечности знавший, что это, но, мне кажется, и в земной жизни приоткрывший для себя эту тайну. А вы как понимаете Царствие Небесное, отец Андрей? Как вы себе его представляете?
Ну, может быть, начать с того, что в Евангелии мы читаем в некоторых местах такие слова, как «Царство Божие», а в некоторых словах «Царство Небесное». Ну, тут даже и комментаторы Библии, и святые отцы, и другие богословы немножко расходятся во мнении. Я понимаю, например, Царство Божие как Царство Бога. То есть Царство Бога в первую очередь, как и Господь говорил, Царство Божие внутри вас есть. То есть Бог – Царь в моем сердце, в моей жизни, во всем том, чем я живу. И, значит, всегда я предаю свою волю на Его волю. То есть, да будет воля твоя, да? Ну, если он царь, то он царствует. А он царь в общине церковной, он царь в церкви. И вот это Царство Божие, оно в таком случае вот царствует среди тех, кто посвятил свою жизнь ему. Вот Царство Бога, Царство Божие. В конце концов, Царство Божие – это вся Церковь Божия. То есть люди, которые в этом Царстве Божьем находятся. Можно считать, что Царство Божие это вообще весь мир, Богом сотворенный. Это тоже его Царство, потому что он в нем Царь. Здесь много, может быть, всяких смыслов. А вот Царство Небесное – обычно комментаторы говорят о том, что Царство Небесное Христос имел в виду все-таки царство будущего века, то царство, которое будет после второго его пришествия. Почему и сказано «небесное», то есть «на небесах». Что такое небеса, это уж вопрос второй, и тоже такой достаточно глубокий, о нем тоже можно говорить. Но вот это Царство Небесное и в притчах, допустим, вся 13 глава, она так, ну, не вся, но ее большая часть посвящена как раз одна за одной, прям идет такой целый блок притч о Царстве Небесном, и Господь приводит житейские такие очень понятные примеры своим слушателям, апостолам в первую очередь, другим, кто рядом с ним внимает ему. Он приводит жизненные примеры, понятные для людей, с чем сравнить. Он говорит, с чем сравню я Царство Небесное или Царство Небес. И вот дальше в этих притчах сравнивает с чем.
Ну, мы с вами сегодня три образа разберем, три притчи, по сути.
Давайте.
Да, вот Господь говорит, что Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Это я процитировала, да, это у нас первый образ. Второй образ про купца и жемчужину, чуть попозже об этом подробнее поговорим. И третий образ невод. Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море, захватившему рыб всякого рода. Тоже, вот, понимаете, читаешь, и вроде бы все понятно, с одной стороны, а с другой стороны вопросы возникают. Вот сокровище, скрытое на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Ну, то есть, условно, Алеша Карамазов, который открыл для себя церковную жизнь через своего наставника, старца Зосиму, и в нем такой юношеский максимализм. Ну, не могу я ходить к обедне, когда мне сказано «оставь все и следуй за мной», да, и не могу я подавать там рубль, да, или два рубля, когда мне сказано «раздай все». Вот хочу по максимуму. Вот так и здесь получается, что человек нашел сокровище, скрытое на поле, продал все, что у него было, и купил поле то. Правильно получается? То есть это такой юношеский максимализм? Или что это?
Ну, во-первых, Алл, я бы вот из этих трех притч предложенных, я бы первые две как бы объединил. Третья, она немножечко по-другому говорит о Царстве Небесном. А первые две, они такие достаточно похожие и подобные. Здесь речь идет о том, что Господь говорит, Царство Небесное подобно вначале сокровищу, то есть в первой притче, а во втором – жемчужине. Ну, это, в общем-то, и то некая драгоценность, да, сокровище. Только в первом случае это сокровище скрыто на поле, и человек его нашел. А в втором случае тот, который уже ищет сам по себе этих хороших жемчужин. То есть в первом случае человек нашел, ну, представьте себе, да, что вот он работает, человек работает на поле, а рассказано, что от радости идет и продает, и покупает поле то, это поле не его, то есть он работает вообще-то на чужом поле. Вот он работает на чужом поле, и вдруг нашел сокровище. Ну, понятно, для людей, слушающих, это тоже было понятно, потому что в те времена банков не было, сейфов не было, а богатые люди часть своих богатств закапывали в землю. Время было небезопасное, едва ли какая полиция по вызову сразу действовала от грабителей, и поэтому люди закапывали, и порой всякие происходили вещи, то забыли где, там память отшибла, то погибли, то срочно от войны убежали и переехали куда-то жить, а сокровище осталось, там поле, там начали копать, и вдруг обнаружили этот клад. Вот, вот этот человек вот нашел это сокровище, то есть нашел, скажем, клад неожиданно. А в другом случае, во второй притче.
Здесь, простите, отец Андрей, смущающий меня момент, раз уж мы так подробно, да, разбираем прям буквально по словам эту притчу.
Потому что смысл духовный.
Человек утаил, что он нашел этот клад. Как, можно предположить, поступил бы, наверное, человек в рамках закона? Ну, или даже не то, чтобы в рамках закона, а вот, скажем, поступил бы по совести. Я, кстати, про себя не знаю, как бы я поступила. Вспомнив эту притчу, может быть, оправдалась бы тем, что действительно пошла бы, продала все и купила это поле. Но ведь, по идее, к хозяину поля приходит человек и говорит, слушай, вот у тебя там сокровище, я его нашел. Это не мое, а поле принадлежит тебе, значит, содержимое поля тоже принадлежит тебе. А здесь человек утаил. Почему Господь именно так об этом рассказывает?
Ну, ты правильно говоришь, что поле не его, и по тем законам, какие были, все, что на поле, внутри поля, под полем, это все относится к полю, и кто хозяин поля, тот хозяин всего остального. То есть, если работник нашел клад на поле хозяина, то клад хозяина. Почему он и утаил? Потому что это ему, он хочет, чтобы он этим обладал, и поэтому он не говорит. Ну, житейская канва какая.
Это
он,
понятно.
Он не говорит об этом складе, а идет и договаривается с этим хозяином, имея какие-то средства, и покупает это поле, а потом уже на своем поле выкапывает этот клад, и это его.
Все дело... что Господь, получается, одобряет такой план?
Нет, нет, нет. Нельзя. Притча, она почему и называется притча? Это же не история реальная. Притча – это всегда нечто сочиненное, и... В ней, в каждой притче есть подробности, которые для наглядности даются, но не все подробности надо толковать вот именно как подробности и видеть в них духовный смысл. Они, что называется, для связки слов в предложении даются эти подробности. И вот это слово «утаил» – это в том смысле, что вот он, найдя, хочет его иметь, готов продать, а поскольку... Поскольку поле не его, то он должен утаить для того, чтобы поле купить, а не кричать, что вот я нашел. Смысл-то духовный какой? Значит, человек, опять же повторяю, как в первой, так и во второй притче, здесь поиск смысла жизни, здесь поиск истины, поиск правды, поиск пути жизни. В конце концов, путь истины и жизнь – это сам Христос. То есть человек ищет Христа. Может быть, даже он и не знает, что он ищет Иисуса Христа, но он ищет все-таки истинного смысла жизни, не вообще какого-то абстрактного, в чем он, а вот именно истинного смысла жизни. Ну, например, история того же самого Юстина Философа, довольно известного, который написал такую книгу «Разговор с Трифоном Иудеем», где он там рассказывает о том, Юстин Философ из ранних таких отцов, он ученик Поликарпа Смирнского, а тот, в свою очередь, ученик Иоанна Богослова, то есть он, можно сказать, внук такой духовный Иоанна Богослова, вот, и он там перечисляет, он говорит, я изучил в свое время все, какие только были на мое время, философские доктрины, философские системы. И ни одна из них меня как-то особо не увлекла и не ответила на мои вот эти вот запросы сердца, запросы поиска смысла жизни. И когда я познакомился с христианством, когда я познакомился с учением Христа, то как раз для меня Христос-то и открылся. И вот тут я все и понял, и вот тут я все и открыл для себя. И вот это как раз сокровище, которое человек вот как бы не искал конкретно, а нашел именно во Христе. Я могу здесь сказать, что я бы даже свой, далеко, конечно, никакой там не учитель церкви, тем более не святой отец, но вот я вспоминаю свою молодость, свою юность, она у меня примерно так же вся выстроилась. То есть тоже постоянно на фоне какого-то достаточного такого юношеского, молодого, мальчишеского оптимизма, нормальной, совершенно незакомплексованной жизни, такой вот. А внутри все время шел поиск смысла жизни. И чего только там не было, и там и карьера, и спорт, и чтение, книги, любовь, искусство, науки, все на свете. Все хорошо, все замечательно, но чего-то не хватает. Вот что-то все вот, ну, не отвечает, не дает полноты. И вот так вот прошло до 32 лет. И когда... В конце концов, через беседу с священником, начальную через чтение Евангелия от Иоанна, кстати, самого сложного, Христос открылся. И вот это сокровище было найдено. А дальше что? От радости о нем идет и продает все, что имеет, покупает поле то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма преподобной мученицы Елизаветы в Покровском-Стрешневе, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Андрей, вот сейчас слушаю вас, понимаю, ведь действительно ваша история и ваша встреча с Богом. Она из нашего времени иллюстрация к этим притчам Христовым о Царстве Небесном, про сокровища на поле и про жемчужину. Вы ведь вы были успешным архитектором. Вы были уже сложившимся в карьерном плане человеком с прочерченным до конца жизни. Это же в советское время, да, есть определенный план, там все, пожалуйста.
25 лет я был главным архитектором города, это заведующий отделом горосполкома.
Ну, это карьера просто ракеты.
28 или 29, по-моему, я стал членом Союза архитекторов СССР и так далее, и так далее.
И вот вы идете, продаете все и становитесь священником.
Ну да. Сначала я стал вообще-то никем. Сначала я стал просто послушником, то есть я продал все, я спустился со всех только высот, со всех гор, на которых я стоял.
Продал все, надо пояснить, это фигурально выражаясь, потому
понятно,
что у вас нечего было продавать,
да, то
это
есть
советское время.
Да, шла не о деньгах, что продал все за какие-то там рубли, доллары, евро, не знаю за что, фунты. Нет, продал в смысле не то, что отказался, а почел за ничто. То есть вот за мусор, как говорит апостол Павел, это все, то есть в моем сразу сознании это все обесценилось, это все, что было, оно не стало совершенно не иметь никакой цены. Вот в каком смысле продал все и покупает это поле. То есть вот это сокровище, вот эта жемчужина, вот этот клад, который найден, жемчужину специально искал, здесь неожиданно оказалось. То есть человек, может быть, и ищет даже вот Христа, а найти не может, а потом находит вот эту вот жемчужину, да? А здесь в поле просто ищешь нечто, а находишь Господа. Вернее, конечно же, Он тебя находит. Ну, Господь здесь так выстраивает разговор со своими слушателями, что вы ищите, ищите и обрящите и найдете, да, стучите, отворят вам. То есть вы должны стучать и искать, и ищущий находит. И если мы ничего не ищем, то едва ли что-то и найдем. Печально бывает смотреть на людей, которые, даже уже находясь в церкви, в силу разных каких-то обстоятельств, в силу того, что мы, как мы говорим, мы все тут на Руси этнические православные, русский человек генетически там христианин православный, и не надо его оглашать. Вообще-то я слышал такие
бывают
речи.
Бывают генетически, да, православные.
Ой, их не бывает, но разговоры об этом очень даже бывают и очень даже распространены. И не надо совершенно вот упираться и долго их оглашать. Нет, там 2-3 слова каких-то сказал, и все, давай крести его, он уже... Он, поскольку он россиянин, то он уже к этому готов. А он еще ничего не искал. Он не ищет ничего на самом деле. Он не болеет этим. Он вот не бьет мотыгой и заступом. Вообще-то крестьянская жизнь очень тяжелая была в те времена. Даже плугов-то особых не было. Просто мотыга, вот такая вот там какая-то заступ там. Лопат нормальных даже не было. И каменистая почва Палестины, и вот в поте лица такой вот труд. Он ищет, сам не знает, правда, что, но что-то ищет. А если человек ничего не ищет, не трудится, то он и не найдет ничего.
Отец Андрей, а опишите вот это состояние, когда вы уже распрощались с тем жизненным планом, который у вас был в предыдущий период, вы архитектор, вы главный архитектор города, это же в Лесосибирске все происходит, да, и вот вы нашли вот это сокровище в поле, и вы все это оставили и пошли послушником, как вы говорите, да, помогать в храме. И это же, ну, вот мы часто говорим, что вера – это такое доверие Богу, когда ты, ну, просто понимаешь, что ничего с тобой такого, ну, плохого не случится, потому что ты в Божьих руках. Плохого в земном смысле, да, ничего с тобой в земном смысле плохого или, ну, не знаю, как это сказать, да, я это сравниваю с прыжком с парашютом, когда ты, вот это такой акт доверия, да, тебе Господь говорит, прыгай, и ты прыгаешь, ты не знаешь, откроется парашют или не откроется, ты знаешь, что все будет так, как хочет Господь, а Господь тебе желает только блага. Вот это такое, я не знаю, или хождение по воде, да, с чем это можно сравнить? Вот этот переходный ваш период, когда вы уже не архитектор, и при этом вы еще не священник, и вы вот человек, нашедший это сокровище, это как?
Ну, я сейчас, может быть, эмоционально, прошло уже 36 лет, эмоционально мне сложно, наверное, вспомнить, как это все было, но, скорее всего, ощущение в руках заботливого отца. То есть вот старший человек, которому ты абсолютно всецело доверяешь, ты, ну, если уж не малыш, то, по крайней мере, такой отрок, еще не знающий ни выхода, ни входа, куда и как, и ты доверяешь. Вот если папа тебя бросает в воду, значит, он гарантирует, что если что, так он тебя поддержит, так и здесь. То есть что там впереди, я не знал. Но я как-то доверился, и доверился как небесному отцу, так и земному отцу, который вот тот самый священник, отец Геннадий Фаст, который стал моим духовником, моим наставником, и которому как-то я вот сразу верился, и вот по тому принципу, что первое, что говорит Авва, то и есть вот воля Божья, и значит, дальше я иду, и ничего со мной... против промысла Божьего не может произойти, а все, что по промыслу, все, ну, это все хорошо. Хорошо не в смысле приятно, не в смысле позитив, а в смысле, что правильно, хорошо, то есть так и должно быть, так по-божьей, так правильно.
Это, знаете...
Это просто полет какой-то, то есть ты расправляешься, и ты летишь. И вот этот вот воздушный поток, который тебя держит, вот планер, не самолет с мотором, который рубит облака и тучи, а вот именно какой-то планер, который на воздушных потоках, он полностью подвластен этим потоком. И вот ты летишь на этом потоке, и поток тебя держит и несет туда, куда он несет, куда он считает нужным. А ты ему доверяешь, вот как он тебя несет. Он правильно тебя несет, на скалу тебя не вынесет.
Такое неофитское немножко состояние, или это состояние, которое, в принципе...
Это потрясающее состояние. Я бы мечтал всю жизнь так прожить. К сожалению, когда становишься уже священником со стажем, когда там весь из себя уже и богослов, и распроповедовал уже там все в пух и прах, и тебя уже там тысячи раз спрашивали совета, то немножко это притупляется в какой-то степени, и часто ты уже готов проявить какую-то самость, как-то уже опереться на свой опыт, вот какие-то такие вещи. Часто себя как-то одергиваешь и говоришь, так, стоп, подожди, ну, забыл, как надо. Опыт это прибавляется, да, но вот это такая наработанность, автоматизм какой-то, он появляется.
И уходит состояние полета. Вы знаете, что мне это напоминает? Я слушаю вас. Не была в такой ситуации, но почему-то глубоко переживательна она для меня. Ребенок в детском доме, который уверен, что он без родителей, что у него нет отца. И вдруг он узнает, что отец у него есть, что он его нашел. И вот эта встреча.
Ну да, да, да.
Наверное, и отец его любит и все эти годы очень любил, очень ждал и искал.
Да, я не беспризорник, да. И меня никогда в этом смысле житейском не находили. Но я думаю, что это что-то такое, да, да. Ну, а потом, конечно, вот он с этими уже родителями, с этим отцом сживается, и как-то уже все это по накатанной идет. Но так же, как я думаю, я никогда не летал за штурвалом самолета, но я думаю, что летчики со стажем, они тоже как-то уже спокойно относятся, наверное, к своей работе.
Смотря какие летчики. Я вот сегодня читала высказывания, опрашивали летчиков, которые и по России много летают, и в Сибири, на Дальний Восток, и летают в те страны, куда сейчас, с которыми у нас сейчас воздушные коридоры открыты, авиасообщение есть. И судя по тому, что они говорят, а среди них и мужчины, и женщины, то есть, ну, пожалуйста, да, это же профессия такая, которую сейчас она открыта, доступна любому, кто обладает определенным набором качеств и видит себя в этом. Они с таким восторгом описывают то, что они видят в иллюминаторы в свои, и как бьется сердце, когда они влетают, потому что у них есть свои любимые города, например, да, и вот они в тот или иной город свой любимый прилетают, и вот это трепетание сердца, оно, знаете,
ну,
несмотря на
быть,
опыт.
Я не спорю с этим, но вот все, что перечислила, города красивые, там, за пейзажи в иллюминатор, это да, я понимаю. Но вот кто редко летает, вот, сажусь в салон. Физическое даже ощущение от того, как быстро набирается скорость, и тебя вдавливает в кресло, и как потом это все вот так сразу же лайнер поднимается резко, захватывает дух. Ну, потому что я к этому не очень привык. Наверное, то же самое, когда ты на какой-нибудь спортивной машине едешь. Гонщики на Формуле-1, наверное, тоже они уже ко многим вещам привыкли. То есть там, где вот эта скорость такая, да? А вот новизна, новизна скорости, новизна полета, новизна невесомости, новизна чего-то еще, вот это новизна.
И того, что у вас держат на руках.
Да, вот эту новизну не потерять, ощущение новизны. Это, кстати говоря, так же, как и в любви. Вот ощущение новизны в любви, когда уже прошли десятки лет, тоже вот не потерять, потому что все же может примелькаться туда-сюда, туда-сюда, вот так, да, каждый день. Вот чтобы этого не было, чтобы вот это ощущение
найденного сокровища.
Найденного сокровища, вкуса. О, кстати, я свою матушку постоянно вот с жемчужиной найденной сравниваю, и даже иногда в каких-то там тостах, пожеланиях, на какие-то там дни, наши юбилеи, вот привожу в пример всегда вот именно это событие и вот это сравнение, эту метафору Господню, что как жемчужина, я всегда говорю, ты моя жемчужина, вот.
Сейчас поговорим об этом подробнее, о связи Царства Небесного и семейной жизни. Протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма преподобной мученицы Елисаветы Федоровны Романовой в Покровском Стрешневе, проводит с нами этот светлый вечер. На пару минут прервемся и вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма преподобной мученицы Елисаветы в Покровском Стрешневе. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем разговор о притчах Христовых про Царствие Небесное. Сегодня у нас в фокусе внимания притчи, где Господь приводит интереснейшие, очень глубокие образы Царствия Небесного как сокровища, найденного в поле, Царствия Небесного как жемчужины, которую ищет купец, знаток, и когда находит, то продает все, что у него есть, чтобы именно эту жемчужину купить. Причем в первой притче человек находит в поле клад случайно, работая в этом поле, не ища специально никакого клада. А во второй притче, чем они отличаются, да, купец именно ищет свою жемчужину и потом находит ее. И третья притча, о которой мы еще подробно не говорили, и речь об этом впереди, невод. Царство Небесное как невод, куда попадает множество рыб, и дальше этих рыб начинают рассматривать и отбирать. Хорошие рыбы идут в сосуды, а плохие рыбы выбрасываются вон туда, где плач и скрежет зубов. Про плач и скрежет зубов отец Андрей, если успеем, хотелось бы тоже отдельно поговорить. Но вот сейчас Позвольте вернуться к вот этой вашей параллели, да, вы матушку Ольгу, которую, я думаю, слушатели Радио Вера прекрасно знают и любят, надеюсь, так же, как и я, всем сердцем, нежно и с восхищением на нее смотрю, ее слушаю, ее читаю.
Под каждым словом подпишусь.
Да, да, передайте ей поклон, пожалуйста. И самые-самые искренние мои слова любви и восхищения. Вы сказали, что матушка Ольга для вас как жемчужина. Ведь мы же, по идее, действительно призваны в семейной жизни создать такое пространство, которое будет подобно Царствию Божьему на земле. Вот говорят, что семья в идеале, да, это такой отблеск, отблеск рая. И мы в семейных отношениях призваны уподобиться отношениям между лицами Пресвятой Троицы. Вот когда каждый личность, каждый целен, и при этом мы вместе составляем единство. Вот эта жизнь не раздельна и при этом не слиянна. Каждый личность, цельность, завершенность, и каждый при этом именно друг с другом. И вот друг с другом еще больше получается какая-то цельность, еще больше, я уж хотя не знаю, насколько в лицах Пресвятой Троицы это возможно, еще большая полнота и еще большее единство. Получается, что действительно мы друг другу можем стать вот такой жемчужиной, которая как Царствие Небесное. Хотя сейчас, я думаю, многие скажут, опять Алла Митрофанова там свои идеалистические какие-то теории начинает в эфире задвигать. Расскажите, отец Андрей, как вы это ощущаете? Насколько это корректное сопоставление?
Ну, я думаю, что оно вполне корректное, потому что действительно наше бытие, множество людей проходит в семье, ну, везде она разная, маленькие, большие. И, конечно, как устроен дом, то дом может стать и раем, дом может стать и адом. Собственно, ну, рай – это и есть образ Царства Небесного. То есть есть, ну, был рай тот, который первоначальный, будет новое небо и новая земля, то есть новый, скажем, такой рай – это Царство Небес. И это может быть, можно сделать совместный путь жизненный действительно адским, а можно сделать его райским. Это труд, большой достаточно труд, но это очень радостный труд, это такой творческий труд, это вообще-то, это даже не труд, который в поте лица, это именно творчество. Это творчество, это совместное такое вот плавание, совместный полет, совместное, все что угодно можно сказать, совместное, вот, где сначала двое, ну, а потом уже их потомство, прапотомство и так далее. Все вместе над этим трудятся, и берегут, и, как было Адаму сказано, хранят и возделывают. То есть, с одной стороны, есть что хранить, а с другой стороны, надо все время это возделывать, на самотек не пускать. На самотек пустишь, и сразу, как вот было в предыдущих, плевелы возникают, в предыдущих притчах. Их особо-то люди не сеют, но они вот вырастают. И их надо все время полоть, сад этот райский, домашний, семейный надо и пропалывать, и удобрять, и окучивать, и вспахивать, и подстригать, и выстригать засохшие какие-то ветви, подвязывать, поливать, поворачивать на солнышко. Или наоборот, где-то укрывать от палящего солнца. Ну, то есть все, как вот мы ухаживаем за садом, так и здесь. Вот этот райский сад домашний, это не идиллия. Это, наверное, со стороны, да, когда поют дифирамбы, там поздравляют с юбилеями. Кажется, что вот они все это сделали. А чего это все стоило? Но это радостно. Человек трудится, трудится над своим садом, вот вся, вот весь этот ландшафтный дизайн. Он же все время видит, как вот цветы вырастают, кусты, там туи какие-то, горки каменные, там какие-то прудики, еще что-то. Ему же доставляет это радость и удовольствие, этот труд. Так же и здесь.
То есть, подождите, каждый раз, когда я натыкаюсь в семейной жизни на свои собственные колючки, на свои собственные какие-то крокодиловые такие замашки, и вскрываю в себе это, да, и дальше, ну, будем откровенны, с минимальной степенью успешности пытаюсь что-то с этим сделать, это я тружусь над своим садом.
Ну, конечно, да, увидела колючки, ну, там, или какие-нибудь сорняки, ну, пропали их, колючки обрежь там,
они
вырежь.
Не пропалываются, они, вы знаете, как, что они, это же, это сорняки,
нет,
это вам не помидоры в теплице.
Нет, они пропалываются, но дело в том, что как сныть, ее прополол, а через неделю она еще
гуще
не меньше,
стала,
да. Вот, кстати, почему-то вот проснуть говорят, что надо ее не с корнем вырывать, а как-то вот так вот обрезать, и тогда она будет засыхать постепенно.
Ну, к каждому сорняку свой подход,
наверное,
короче.
Да. То есть вот так. То есть это же труд пожизненный все время. От каких-то вещей удается избавиться. Может быть, их не так много бывает, но удается избавиться. Годы помогают, я тебя успокою.
Спасибо.
С годами какие-то вещи сами по себе засохнут. Вот какие-то там страсти, какие-то наоборот, с годами расцветут. Кстати, вот в пожилом, в старческом возрасте, может быть, те какие-то страстишки, которые можно было в молодости прикрыть, а потом они становятся настолько явными, настолько как-то какими-то корявыми и какими-то такими противными, поэтому надо успевать.
Вы знаете, я сейчас слушаю вас и вспоминаю, еще не было у меня своей собственной семьи, а очень хотелось. И знаете, была я, наверное, похожа в этом плане на Константина Левина или Левина из «Анны Карениной». Был у меня такой короткий период, ну, прям читала, когда про это, то, ну, были близки мне, не то, что близки, да, уже совсем не близки, но были понятны его размышления про семью, как самоцель, про семью как главную цель жизни. И помог мне довольно быстро, кстати, с этими иллюзиями распрощаться в свое время протоиерей Грифомин, который совершенно меня обескуражил словами: «Ты пойми, семья – это всего лишь инструмент. Мы друг для друга инструмент». Говорит, как бы это механистично или потребительски ни звучало, услышь это по-другому. Для достижения Царствия Небесного. Понятно, что мы друг для друга драгоценность в этом свете. Но если мы друг для друга самоцель, то это то, как на современном уже языке это называется, да, это созависимость. Или если семья становится самоцелью, вот, пожалуйста, Константин Левин или Левин, который в конце романа там чуть не покончил с собой из-за того, что все его иллюзии разбились. А когда семья становится вот этим инструментом в достижении Царствия Небесного, тогда получается более или менее все на своих местах. Что скажете об этом?
Ну, я думаю, что здесь есть и рациональное зерно, и есть, может быть, что с чем немножко как бы подискутировать.
Ну, слово «инструмент», оно здесь, ну, как сказать, да. Это просто чтобы сразу раз и регистр мне переключить, я думаю, поэтому, да, был употреблен именно такой образ.
Ну, понятно, ты сказала, что это цель,
да.
Получается, а он говорит, это не самоцель.
Да.
Да, а это способ достижения, но все-таки это способ достижения совместного. Совместного достижения, то есть мы вместе идем и вместе достигаем. Интересно, Моисей, например, даже не о семье, а о братьях, скажем так, по крови, ну, в смысле, по этносу своему, да, за своих же сородичей, по племени перед Богом говорил, что если ты их, то и меня тогда изгладь из книги жизни. То есть он за них готов был свою жизнь отдать, и не просто здесь, а в вечности пожертвовать собою. Ну а почему же тогда, если речь идет о супружестве, например, о том, когда двое становятся одним единым целым, то не то чтобы пожертвовать, но желать быть вместе везде, не только здесь, но и там. И я думаю, что когда Христос говорил, что в жизни будущего века не женится, не замуж не выходит, но пребывает как ангелы Божии, речь не шла о том, что мы не будем знать друг друга, что мы вот все, о чем, в чем потрудились, каждый для себя и свое, так сказать, вот будет похлебку свою хлебать, которую он здесь сготовил на земле. Ну, то есть такой некий эгоизм такой получается.
Не-не-не.
Что для меня, да?
Речь о том, что мы друг об друга учимся любить.
Ну, конечно, ну, то есть все-таки мы там, там будет все по-другому, и наше супружество будет по-другому. Но я совершенно уверен, что всякий муж будет знать, что вот это создание где-то тут недалеко, это моя жена. А жена будет знать, что это мой муж. Как уж там будет, когда их было несколько, это вот Юлия Вознесенская на эту тему, писательница такая.
Царствие небесное.
Да, православно-христианская, она, ну, что-то визионерствовала, пыталась понять, как это там дальше будет. Но не будем гадать об этом, как будет, увидим в свое время, как это будет. Но то, что мы будем знать, кто это, ну, как мы же надеемся на то, что мы увидим всех своих родных, там, всех своих близких, и это правильно. Это правильно. То есть мы будем знать, что вот мы муж и жена, и мы радоваться будем там. Мы этому общению будем радоваться, как ангелы Божии, но мы будем радоваться, и любовь наша будет, уж не знаю, какая там одухотворенно какая, но как-то это будет действительно любовь по-настоящему.
Между личностью и личностью.
Ну да, да, да. Да, другое дело, что вот себя не потерять. То есть, как ты уже в образ приводила Троицу, не слитно и не раздельно, да, ну или как во Христе две природы – божественное и человеческое соединены, так и здесь. То есть супруги вот не слитные и не раздельны. Это, кстати, такая хорошая для них, может быть, тоже такое сравнение, что они должны быть нераздельны, но и не слитны в том смысле, что растворяться одна личность другой не должна. А свою личность надо все-таки сохранить. Вот, кстати, матушка Ольга сейчас... такой маленький секрет скажу, она как-то так работает над этим, чтобы вот над тем, чтобы свою личность вот... Ну, потому что всякая жена, всякая матушка, жена батюшки, она, конечно, очень во многом часто бывает растворена в жизни своего
матушка
супруга,
Ольга,
своего
ярчайшая
священника.
Личность, отец Андрей. Ярчайшая,
да, да,
абсолютно цельная. Ну, то есть, вот
она
ее
такая,
блог, я ее обожаю читать.
Она такая по жизни, она такая, как бы сказать, объективна. А вот сама она себя субъективно немножечко уничижительно так вот воспринимала, и теперь вот она над этим работает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма преподобной мученицы Елисаветы в Покровском Стрешневе, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Андрей, давайте к третьей притче обратимся, о которой мы обещали сегодня
давайте
поговорить. Цитирую. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море, и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон». Похожа эта притча на образ с пшеницей и плевелами, отец Андрей? Или это совсем про другое?
Ну, в этой притче мне слышится немножко такое, что вот невод, закинутый в море, ну, во-первых, контекст житейский. Опять же, Христос приводит совершенно понятные вещи в пример. Невод, закинутый в море. Это сети определенного, так скажем, рода, которые работают не совсем целенаправленно. Ну, потому что я не знаю условий рыбацких в Галилейском море, но в каких-то там океанах и больших морях есть, скорее всего, косяки, да, вот такие вот, где водятся косяки рыб, там, я не знаю, косяк сельди, там, тунца или еще чего-то, и можно бросать и точно знать, что ты здесь поймаешь вот именно это. Да и то попадает всякий там планктон, водоросли и всякая разная чепуха. А вот здесь, в Галилейском, скорее всего, не так. Там, наверное, как во всяком водоеме закрытом, как-то перемешано вот это все, вся эта фауна и флора водяная. И поэтому, когда вытаскиваешь этот невод, то ну, в него попадает все, что попало. Он может, если долго не вытащил, так вообще по дну, и если место не очень глубокое, он даже на дно опустится, и там со дна и камушки, и ракушки, и водоросли, и все что угодно может попасться. Ну, а это же все не нужно. Нужно что? Рыба нужна. Да и то, рыба бывает разная, то есть бывают какие-нибудь там мелкие, ну, условно скажем, по-нашему, там, пескари, гальяны какие-нибудь, они не нужны рыбакам, им нужна... Рыбаки – это же артель промысловая, они должны ее не только для себя, для семьи, они ее должны на базар продавать, это должна быть хорошая товарная рыба. И поэтому они отбирают то, что годится для этого. Все остальное выбрасывают. Для людей, которые живут по берегам, жили по берегам Галилейского озера, абсолютно идеальный пример. Совершенно понятный для них, что после того, как попалось все, после этого отбор идет, и отбирают лучшее, а худшее выбрасывают. И Господь и говорит, что Царство Небесное, а речь идет... Мораль-то о том, что будущее, и как раз, что вот ангелы Божии всю эту разборку в этом неводе попавшемся-то произведут, и злых, которые негодные, выбросят вон, а доброе все в сосуды и сохранят для Царства Небес. То есть речь идет о некой сортировке. А почему тогда в невод попалось все, что угодно? А вот здесь уже интересный тоже момент. Вот что это
и
такое?
И что это такое в проекции на нашу жизнь?
Да, что за истории такие, когда в невод попадается все, что угодно?
Ну вот, например, я, скорее всего, в этом неводе это примерно все, что угодно.
Вот я думаю, здесь могут быть разномасштабные совершенно истории. Это может быть история семьи, например. Вот взяли, покрестили там младенца какого-нибудь, а воспитали никак совершенно, ни в какой не в вере. И слава Богу, если этот младенец потом когда-то выросший сам будет искать и найдет такие вот эту жемчужину или это сокровище. А если ничего не будет искать к нему, вот Господь будет стучаться, а он не будет отвечать. Ну, так он вот так и проживет свою жизнь и уйдет туда и на бытие никакой. И вот это то самое негодное, что в этом неводе оказалось, и... Оно не нужно.
Уйдет никакой, вы сказали сейчас, отец Андрей, да? Мне почему так важно с этим совсем разобраться? Это уйдет никакой в инобытие. И рядом с ним уйдет какой в инобытие? То есть этот пойдет неподготовленный, первый наш, да, герой, а второй герой пойдет подготовленный.
И оба крещенные.
И оба крещенные.
Но сказано же, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Мы это забываем.
Вы верите в то, что Господь будет осуждать и бросать в гиену огненную, где плач и скрежет зубов?
Про гиену огненную сейчас чуть попозже поговорим. Например, история, если не семьи, то история, опять-таки, хорошо, вот крестят целые народы. Князь крестил. Коль князь крестил, значит, вера хороша. По какому принципу пошли креститься они все? Согнали, испуг, рабы, наемники, кто-то как друг, кто-то действительно проникся этим, кто-то для кого-то это жемчужное сокровище, а для кого-то это просто условие выживания, условие
жизни.
Ну или
все побежали, и я побежал.
Все побежали, и я побежал. Дальше столетия проходят, тысячелетия, все это уже обросло традициями, все это обросло уже... консисториями всякими разными там, епархиальными и прочими, уездными какими-то. Все, человек рождается, вот как у нас до революции на дальний период были, его, естественно, крестят, его записывают в книгу регистрационную в церкви, других не было, ЗАГСов не было, все. А и вся Русь, вот она православная, как будто бы, да? Интересно, кто же тогда в 17-м году революцию делал и кто пошел записываться в Красную армию? Миллионы! Это кто такие? И потом они разделились на мучителей и новомучеников. И все были крещеные. То вот это и есть в этом неводе. Доброе и худое. те, которые оказались никакие, и которые, как митрополит Вениамин Феченко в разговоре с матросом, он говорит, ты что, Евангелие не читал? Он говорит, нет, мы Енту книгу не читали, мы у Енты книги только крышку целовали. Вот и все. И оказалось,
но
это...
Но это же не ответственность матроса, что он, будучи неграмотным, оказался
незнаком с Евангелием. Но это уже другой разговор
Евангелием.
Об ответственности церкви и прочего всего.
А я поэтому, понимаете, когда, отец Андрей, вот почему и думаю постоянно про эту гиену огненную, где плач и скрежет зубов, куда будут брошены все вот худые рыбы, условно. Или, ну, Господь же часто, да, эту формулировку дает. У меня почему-то, понимаете, у меня в голове это не вяжется с любящим и заботливым Богом. Что вот он бросит в гиену огненную, где будет плач и скрежет зубов. При этом у меня нет в представлении и о добреньком Боге. Но у меня есть, знаете, такое, может быть, Льюисом навеянное такое вот представление о том, что мы будем...
Расторжение брака. Да,
мы будем... расторжение брака, да. Угу. То есть мы, это его эссе замечательное, что мы будем все приглашены в эту радость. Просто кто-то в этой радости... не научился жить, и его
кому-то скрючит диспут, там. Который в аду меня ждет, он
да, меня
более...
ждет в аду философский диспут, и мне это интереснее, чем вот эта вот ваша радость, которая меня ждет.
То есть,
здесь.
Если ты не знал Бога при этой жизни, то Господь скажет, ну ты же, не вернее, не знал, не хотел знать, то есть ты
отказался
от него.
Интереснее было что-то другое, да.
Да, он тебе никак совершенно вот не нужен был, то... Ну, а почему надо насильно? Насилия не должно быть. Вернее, Господь говорит, что никакого насилия с моей стороны к вам, свободным, сотворенным свободными творением, не было, нет и не будет. И никакого насилия нет в этой жизни. Приглашение, да, иногда настоятельное приглашение, но все-таки приглашение, не в кандалах. Никто в кандалах нас в Царство Небес не ведет и не поведет. Это не рабство, это добровольно. И если мы этого не хотим, так здесь для нас его нет внутри вас. Оно начинается уже здесь, и там дальше его не будет. А образ гиены огненной, ну, это, опять же, образ той самой долины Геном, в которой вот сжигался мусор, и она постоянно горела, это все время было... возле Иерусалима, как вот такой зримый совершенно пример, зримый образ. То есть порой ведь...
Господь туда бросит или человек себя сам туда отправит, выберет гиену огненную, потому что ему там круче.
То, что касается сжигания заново, этот образ вообще, между прочим, для ветхозаветного человечества был достаточно распространен. Это была одна из рядовых казней. Ну да, может быть, самая мучительная, так одна из самых. Но это сколько угодно было. Это было в Вавилоне, это было и в Палестине, и Давид так с жителями, по-моему, там Рамы Аммонитской поступил, и частенько это бывало такое насчет печи огненной или гиены огненной. Это все было. Внутреннее состояние сжигающего тебя душевного и духовного огня, оно порой гораздо горячее и губительнее, чем физический какой-то вот огонь при сжигании там тела. Это гораздо ужаснее, когда вот этот огонь тебя внутри сжигает весь. Огонь ненависти, огонь мести.
Ну так ведь это же не Господь человека наказал, а человек сам себя обрек.
Конечно.
На это состояние.
То фактически страшный суд. Это не столько вынесение приговора, взявшегося откуда-то вот извне, сколько просто де-факто да, превращается в де-юре. То есть констатация того, что ты такой какой-то... Ну, вот разобрали, все открылось, ты увидел, и все увидели. Ну, вот видишь, ну, вот это же так, да. Ну, что теперь? Ну, все вот так, и вот дальше оно так. И дальше следствие, ну, как бы, то следствие, которое должно быть из этого состояния. Вот следствие вот этой, вот этого огня. То есть его, он фиксируется навсегда, навечно, этот огонь, который всякий человек когда-то, может быть, немножко, но испытывал вот то, что я перечислил, огонь ненависти, огонь зависти, огонь мести, жажды какого-то, не знаю, там чего, наказания, торжества или еще чего-то. Кстати, торжество, жажда торжества справедливости тоже опасная вещь. Она тоже близка к этому.
Дьявол начинается с пены на губах у ангела, вступившего в бой за святое правое дело.
Да.
Это Померанца, это его слова.
Ну, и... Вот. И это вот если зафиксировать навсегда в вечности, то вот это и будет эта самая гиена огненная. Данте, конечно, описывал все это очень чувственно в своей «Божественной комедии», все эти круги ада. Ну, не знаю, как ему это все открывалось и почему. Скорее всего, это какие-то образы.
Ну, я, знаете, перед Данте преклоняюсь как перед художником, а вот Льюис и его расторжение брака, мне кажется, более точным не скажу богословски, но...
Ведь ты помнишь в этом расторжении брака, я сейчас не помню, кто-то из героев там, кто ступал на траву, и некоторые по этой траве босиком бежали с радостью, а некоторых эта трава
было
колола,
больно, да.
Было больно, это было просто как шипы, вот совершенно ужасная боль, и они уходили с этой травы. То есть каждый человек, это вот райская трава, растительность, она на каждого человека по-разному. То есть любовь Божья, некоторые вот так вот, как к солнышку, к ней распростершие объятия,
а другим от нее больно.
А другим от нее больно.
Но это же не потому, что Господь
опаляет,
отправил в гиену огненную, а потому что человеку самому плохо в присутствии Божьей любви. Отец Андрей...
Нет, Бог добр, это абсолютно.
А человеку плохо при этом?
Ну, ищите причину в себе. У тебя, то есть у этого человека внутри как какой-то, какая-то опухоль, которая воспринимает эту доброту, это излучение доброты как-то по-другому.
Давайте... Пока у нас еще есть такая возможность, все-таки стараться, постараемся прокачивать в себе любовь, дорогие друзья. То, как поговоришь с отцом Андреем, задумаешься о жизни, и так прям хочется побежать по этой самой райской траве, а по факту-то выяснится, что все лапки будут изрезаны. Вот давайте, пока у нас есть такая возможность прокачивать любовь.
Дай Бог, не будут изрезаны все-таки.
Прокачивать любовь, не
надежда
ненависть,
не постыжает.
А именно, да. Спасибо вам за этот разговор. Отец Андрей,
спасибо,
приходите,
мамочка,
пожалуйста, почаще.
Буду стараться.
Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма преподобной мученицы Елисаветы в Покровском Стрешневе, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».